Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Подкаст, в котором я рассказываю, о чем в последние дни пишут и говорят в социальных сетях. В этом выпуске речь пойдет об интервью Вики и Вадима Цыгановых Юрию Дудю и об антисемитском погроме в аэропорту Махачкалы. Интервью Юрия Дудя всегда вызывает в соцсетях бурные дискуссии. Исключениями стало и последнее из них с певицей Викой Цыгановой и ее мужем-продюсером Вадимом Цыгановым. Хронометраж интервью, как обычно, у Дудя внушительный – почти 3,5 часа. Тем не менее, за неполную неделю беседа удостоилась более чем 7,5 миллионов просмотров. Высказывания Цыгановых – это дремучий коктейль из православия, конспирологии и пропагандистских штампов. Один из самых ярких фрагментов пересказывает блогер Рустем Адагамов.
Вадим Цыганов, в частности, раскрыл смысл войны в Украине. Оказывается, в Израиле не хватает территории для населения, поэтому по решению мирового правительства на юге Украины зачищают территории, чтобы туда заселить евреев и построить новый Иерусалим. Чтобы строить, нужно сначала снести. Самое дешевое, чтобы снести, это война. Чтобы освободить территории, нужна мясорубка, чтобы как можно больше людей перемолоть.
Если послушать Вадима Цыганова, можно прийти к выводу, что Путин оказался во власти сатаны. И Юрий Дудь ему на это неоднократно указывает.
Все идет пока по плану сатанистов. Но у нас есть шанс его исправить. И Владимир Владимирович сможет это сделать. Я в это верю. Если он это не сделает, он будет предателем.
Но он же продолжает давать команды воевать там и расчищать
землю. Другого выхода нет.
Значит, он во власти сатаны.
Нет.
Но нам нужна победа.
Юр, нет. Ну вот это я говорю, втянули.
И победа
втянули.
Будет.
То есть мы рассчитывали на другое. Ему докладывали другое. Мы оказались в другой. Сейчас любую заднюю дать, разрушится Россия.
Логику в словах Цыганова безуспешно искал юрист Роман Бевзенко.
Удивительное зрелище, конечно, которое должно стать пособием для изучения логики. Война — это плохо, но эта война святая, она должна идти под ликом Христа. Путин — это плохо, потому что он в сговоре с Западом зачищает Украину для заселения евреями, но они ему верят и молятся за него». Стрелкова не надо было сажать, но передержка ему будет полезна. Убивать людей кувалдой плохо, но кувалда Вагнера — это символ очищения. Мировое правительство, триединая Святая Русь, сатанинство в знаке Apple. Ну и так далее, все 3 часа.
Журналист Илья Шепелин в стриме с Андреем Захаровым на своем канале тоже обращает внимание на некоторые противоречия в системе взглядов Цыгановых.
Тоже там как бы такие смешные противоречия, когда... Вот эта каша совсем начинается, когда они рассказывают про Путина, который пытается что-то поделать с происходящим сейчас в мире, но при этом выходит так, что он следует планам мирового правительства, согласно которым война очищает территорию Украины для того, чтобы там заселились евреи. Так Путин — это часть мирового правительства? Все. И там же звучит «вся власть от Бога». То есть, понимаешь? У мирового правительства тоже получается вся власть от Бога. А чего против тогда? Какой сатана тогда, если вся власть от Бога? Вот у мирового правительства и есть вся власть от Бога. Как бы, у всех масонских лож вся власть тоже получается от Бога. Я не понимаю этих людей.
Тем не менее, с людьми, которые рассуждают как Цыгановы, доводилось иметь дело каждому. Переубедить их невозможно, пишет публицист Лев Синкин.
Напомнила ситуацию, в которой не раз оказывался с людьми близкими, кажущимися куда более образованными, нежели эта парочка, когда те не желают слышать ничего противоречащего их представлениям о жизни. Им важно только то, что они видят и слышат, но что они такого уж могут увидеть из окна своей квартиры и слышать исключительно своих? Тех, кто думает так же, не желают знать ту информацию, которая не соответствует их ожиданиям, не хотят сделать ни малейшего усилия, введя запрос в поисковое окно. «Посмотри сам, — говорят, — интернет у всех один и тот же. Неправда, он у всех разный, и это касается как большинства, так и меньшинства, точнее, большинства в меньшинстве».
Содержание интервью максимально кратко излагает журналистка Люся Грин на канале Александра Плющева.
Ну, в общем, в сухом остатке Цыганова назвала Путина дураком, ее муж назвал Путина болячкой, войну с Украиной он назвал «священная спецоперация». Он предложил ввести квоту на присутствие евреев в российской власти. И, наконец, он цитировал «Майн Кампф». Замечательный человек.
Вскоре после публикации супруги Цыгановы заявили, что интервью Дудю давали не они, а нейросеть. Эта версия, видимо, прозвучала, поскольку после интервью иноагенту Дудю у супругов возникли проблемы. Вадим Цыганов сказал изданию «Царьград», что его жену не только внесли в некий черный список, но и не стали поздравлять с 60-летием на государственном телеканале. Таким же объяснением некогда воспользовался продюсер Иосиф Пригожин после публикации записи телефонного разговора, где человек с голосом, очень похожим на его собственный, нецензурно критикует Путина и Кремль. Но в случае трехчасового видеоинтервью это прозвучало еще менее убедительно и вызвало много насмешек. Фарида Курбангалеева.
Не иначе и тут фашисты-сатанисты покопались, но ждем информацию из первых уст.
Сергей Кальварский.
Господа присяжные заседатели, прошу учесть мое чистосердечное признание. Это не я смотрел три часа интервью с Читой Цыгановых. Смотрела это безобразие нейросеть, воспользовавшись моим отсутствием дома без уважительных причин. Она уже арестована, признана невменяемой и отправлена на длительное лечение в Институт Сербского до полного раскаяния.
Многие не понимают, зачем звездный интервьюер пригласил в студию супругов Цыгановых и зачем это интервью смотреть. Этим вопросом, например, задается на своем канале журналистка Ксения Ларина.
Мой вопрос – зачем? Зачем это было сделано? С случаем с Кучерой это хотя бы было забавно. Это такой как бы номер, ну, такое развлечение. Вот мы все ржали и хохотали над этой Кучерой. Здесь, во-первых, это ужасно все скучно, невыносимо, скучно, и все это повторяется. И вот этим серьезом заражается и сам интервьюер Юрий Дудь, который всерьез начинает задавать какие-то уточняющие вопросы. Чем он руководствовался? Что вот этой вот попыткой серьезного диалога, он что, попытается каким-то образом вывести их на чистую воду, или переубедить их, или проникнуться этой же болезнью, этой чумой? Что? Какая главная задача? Показать, что это есть и такое. Ну, слушайте, каких только нет, как говорила моя бабушка, глядя на мультипликационные фильмы. Каких только нет. Здесь то же самое. Повторю, это не идеологи. Они не являются идеологами этого так называемого поганого русского мира. Нет. И даже не носителями. Это люди, которые вот они такие. Они такие были всегда. Давайте вспомним, с чего начиналась Вика Цыганова, что она пела. Это была певица из «Кабака». Это потом вдруг открылись какие-то сакральные чакры, и она начала разговаривать на темы Родины и патриотизма. А до этого что было? Ну, я вас умоляю, вспомните, с чего все это начиналось. Потом тема Вагнера и тема ЧВК Вагнера и этого гимна, который они написали, тоже отдельная совершенно история. По сути, для меня это лично. Это люди солидаризируются с убийцами. Вот и все. Они точно такие же соучастники. И поэтому разговаривать с ними как с какими-то жертвами пропаганды или с кто они, или носители этой пропаганды, мне кажется, это такое прекраснодушие. По сути, это, ну, соучастники, скажу я так. И зачем 3,5 часа вот это мучить, пинать эту подушку, чтобы из нее каких звуков добиться? Чтобы что?
С тем, что Дудь только помогает Цыгановым распространять свои воззрения, соглашается журналистка Екатерина Барабаш.
На мой очень скромный взгляд, давать слово союзникам военных преступников значит лишний раз обнародовать и невольно рекламировать профашистские взгляды. Это значит добровольно распространять смертельный вирус понятно чего, лукаво делая при этом вид, что хочешь разобраться и зафиксировать чью-то тупиковую глупость. В результате в воздухе, и без того отравленном, надолго повисает зловоние. Дудя я еще могу понять, ему надо зарабатывать, но вообще это скверный заработок между нами.
Другие комментаторы считают, что Дудь поступил правильно. Журналист Александр Плющев на канале «Игоря Лолгрэм» называет это интервью отличной работой.
Дудь нашел такую золотую жилу. Он тоже понимает, что нельзя каждую неделю или каждый месяц Кучеру выпускать, да? Но он находит раз в год, но очень ценного Кучера. Это Кучер 2.0. Да-да, и, кстати, 2 было. Соответственно, вот он обновляет нам в памяти, что такое есть. Кучера-то позабыли уже, не цитирует никто. А вот это есть. Нет, я очень серьезно, молодец, отличная работа и полнейший респект за это. Все правильно, так и должно быть.
Взгляды Цыгановых достаточно точно отражают настроение основной массы россиян, считает журналист и музыкальный продюсер Михаил Козырев.
Не могу искренне написать все, что чувствую, посмотрев этот выпуск Юры. Очень аккуратно надо быть со словами, с хейт-спич. Но одно могу отметить – горечь. Это вот этим двоим я проиграл свою страну. И эта горечь уже не пройдет.
Такие интервью нужно смотреть, чтобы понимать, какие вещи теперь становятся в России мейнстримом, говорит публицист Виктор Шендерович на канале «Популярная политика».
Дудь работает на миллионную аудиторию, на многомиллионную аудиторию. Это надо смотреть тем, кто не в курсе, что нас ждет, кто стоит за дверью, кто может стать мейнстримом нравственным, политическим. Это крик, это предупреждение об опасности, это сирена тревоги. Потому что можем себе позволить не знать этого, если это нечто маргинальное сбоку от нас. Но я имею право не выглядывать, что то происходит где-то там, сидя за дверью моего дома. Ну да, вот там такое у соседей, ну там такое, я не обязан это знать. Но этот сосед стоит на пороге твоего дома и собирается взломать дверь. Он готовится войти в твой дом и сделать так, чтобы твой дом жил по его правилам. И знать об этом надо, конечно. И те, кто высокомерно спрашивает, зачем нам это смотреть, зачем беседовать с этими утырками, да? Зачем это все, зачем тратить свое время? Ответ, что ты знал, кто готовится прийти в твой дом. Это, извините, в каком-то смысле, в каком-то, но это не сильно большое допущение. Это как Хамас. Ты можешь, конечно, игнорировать, да, кто там по ту сторону границы, но они собираются прийти к тебе и резать голову. И не хуже бы, чтобы ты имел о них представление. Поэтому спасибо журналисту Дудю, он свою работу сделал очень хорошо.
Надо отметить, что интервью смутило даже некоторых патриотов. Неутомимый исследователь творчества Z-авторов Иван Филиппов приводит на своем канале «На Западном фронте без перемен» горький пост с подписью «Военкор Астрахань».
По смыслу там полная дичь. Цари Божии, теории заговоров, еще теории заговоров, немного псевдорелигии, теории заговора. Да, и еще много взаимоисключающих параграфов. И это же не Дудь их ответы как-то перекручивает, они реально это говорят. Почему мы не можем как-то нормальных представителей иметь?
Именно в этом смысле интервью с Цыгановыми делает свою работу, считает оппозиционный журналист Станислав Кучер.
Интервью Дудя показывает выбор, перед которым стоит каждый именно таков – человек или Хамас головного мозга. Дудь создает тренд на адекватность, провоцируя неадекватов на публичный стриптиз и сокращая число тех, для кого все не так однозначно. Именно поэтому это интервью не только портрет с натуры, но и бомба почти что в прямом смысле слова.
При этом высказывания Цыгановой и ее супруга мало чем отличаются от того, что несут с экранов российские чиновники. Если собрать все ключевые выступления Владимира Путина последних лет, то получится Вика Цыганова, пишет журналист Роман Супер. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Самым обсуждаемым событием последних дней стал погром в аэропорту Махачкалы. Разъяренная толпа обыскивала здания и самолеты на летном поле в поисках евреев, которые прилетели в столицу Дагестана рейсом из Тель-Авива. Соцсети облетело фото погромщика, который заглядывает даже в турбину самолета. Видимо, по его мнению, евреи могли скрываться даже там. К счастью, обошлось без жертв, но сам факт полноценного еврейского погрома шокирует и заставляет задуматься о том, как это стало возможным. «Страна вернулась в бесславное прошлое», – пишет Александр Баунов.
Желающие жить в славном прошлом напрасно удивляются, что прошлое оборачивается бесславными сторонами. Прошлое, как и низовое насилие, трудно выдавать дозированно. Только православные победы, или только комсомольские стройки, или только кружевные гимназистки, или только любовь к вождю и учителю. Из прошлого сразу приплывает много чего сопутствующего и дает по голове.
Погромы всегда кончались свержением действующей власти, напоминает Евгений Гинделес.
Еврейский вопрос, который раз оказывается миной замедленного действия, готов взорвать Россию в самом неожиданном месте, на Северном Кавказе. Кремль так боялся «Радио Свободы» и «Голос Америки», что совсем забыл про «Аль-Джазиру». Но надо помнить, что когда дело в России доходит до еврейских погромов и антисемитских кампаний, это всегда в первую очередь кончается плачевно для самой власти. Так было в 1905, 1917, 1953 годах. Этим же все кончится и в 2024 году. Доигрались.
Политолог Федор Крашенинников на канале «Популярная политика» отмечает, что этот погром был обращен именно против израильтян.
Вообще, религиозный антисемитизм – это самый примитивный, архаичный антисемитизм, который вообще обычно исчез уже, допустим, в Европе. Потому что для того, чтобы люди испытывали ненависть к евреям, потому что они не так верят в Бога, надо, чтобы люди сами в Бога верили. Соответственно, в тех странах, где религиозность упала еще в XIX веке, там антисемитизм перешел на псевдонаучный расизм, да, и объяснял, что евреи, они просто физиологически другие, и в этом и главная проблема. А тут мы в 21 веке в Дагестане мы видим пример, ну вот именно такого религиозного антисемитизма. То есть живущие черти где, бедно, люди ощущают себя частью всемирной мусульманской уммы и ненавидят живущих в Израиле евреев до такой степени, что готовы бегать по аэропорту и в турбинах искать этих вот самых евреев. То есть это не какая-то ненависть вот прямо к какому-то еврею, который здесь у них где-то рядом ходил и что-то делал или говорил. Это такая ненависть, доведенная до кипения к персонажу из, не знаю откуда, из религиозного фольклора. Ну, потому что там есть горские евреи, но, судя по всему, агрессия была направлена именно на евреев, которые из Израиля. То есть они же бегали, они же, к счастью, не побежали к своим соседям, горским евреям, да, они побежали ловить тех, кто прилетел из Израиля. То есть людей, которые незаведомо в жизни никогда не видели, знать не знали, не ведать не ведали.
Многие винят в происходящем непосредственно Владимира Путина, который в последнее время позволял себе антисемитские шуточки. Катя Марголис.
Антисемитизм никуда не девается, он никуда не исчезает и всегда тлеет, как торф. Евреи были и останутся традиционным козлом отпущения. Думаю, Пу и Ко прекрасно осознают этот ресурс и держали этот козырь в рукаве до последнего, когда и если нужно будет спасать свою шкуру от народного гнева. Кинь спичку, тогда можно будет и дружков сдать. Мойша Израилевич был, собственно, так сказать, пробным шаром, первой ласточкой. Дагестанские же власти теперь выпустили красного петуха, и я уверена, не без благословения. Благословение Москвы. Мол, вот что бывает и то ли еще будет. Послание «Урби эт Орби».
Украинский журналист Виталий Портников в беседе с Рубеном Микробяном на армянском телеканале One in TV обвиняет российские спецслужбы.
Я считаю, что мы являемся свидетелями тех действий спецслужб, которые мы с вами наблюдали в конце 80-х, начале 90-х годов, когда Комитет государственной безопасности Советского Союза старался разжигать этнические конфликты и межрелигиозные конфликты всюду, где только это можно было сделать, всюду, где для этого были хоть какие-то реальные основания. И то, что произошло между армянским и азербайджанским народами в те годы, это прямая работа Комитета государственной безопасности СССР. И сейчас то, что это происходит на Северном Кавказе, для меня совершенно очевидно, потому что это соответствует целям Кремля.
В чем они состоят, эти цели?
Ну, тут целый ряд целей. С одной стороны, необходимо поддержать антисемитскую истерию в самой России. Мы видели, что после рейда Хамас на Израиль президент Путин отнюдь не спешил выражать соболезнования родственникам и близким убитых заложников, что в Москве провели трехстороннюю встречу Ирана, Хамаса и России, что тоже совершенно беспрецедентное явление даже, даже для России последних лет. И поэтому понятно, что подобная политика, я бы сказал, политика советского ренессанса, она вполне укладывается в подобные действия. Второй момент – это продемонстрировать маргинальность, если хотите, Северного Кавказа.
Кремль много лет подогревал межнациональную рознь. Так считает в том числе оппозиционный политик Михаил Ходорковский.
Антисемитский погром в аэропорту Махачкалы – прямое следствие политики Путина на разобщение народов России, его ставки на дикость и варварство. Два года войны с ближайшим и территориально, и культурно соседом, целенаправленное уничтожение русскоязычных городов Украины, беспредельное поведение Кадырова и вручение республиканских наград трех республик его сыну за очевидное преступление – публичное избиение задержанного, сокращение ареала русской культуры вдвое за время правления – на фоне этого смешно слушать про «Есть Путин, есть Россия» и вспоминать про защиту русского мира. Антироссийский режим Путина уничтожает Россию.
Российская пропаганда быстро определилась с виновниками. Она утверждает, что во всем виноват Запад. Путин напрямую обвинил в подстрекательстве американские и украинские спецслужбы, а телеканал «RT» на русском выпустил расследование, где говорится, что ответственность за погром несет оппозиционный политик Илья Пономарев, который разжигал погромщиков посредством телеграм-канала «Утро Дагестан». Политолог Станислав Белковский в стриме с Юлией Латыниной предполагает, что эта версия будет раскручиваться и дальше, чтобы сократить военную помощь Запада Украине.
Эта тема о том, что это все организовали США и Украина, еврейский погром и вообще антисемитские выступления, Путин будет использовать и на экспорт, в экспортном варианте исполнения, потому что теперь он будет пытаться убедить еврейские круги во всем мире в том, что надо, безусловно, прекращать помощь Украине. Он же не случайно сказал в этом выступлении на квазирасширенном совбезе, что, может быть, руководство США и не знает, что там за его спиной делают их спецслужбы в союзе с Украиной. Теперь, может, они не знали. И, так сказать, тогда нужно разобраться, как это украинские спецслужбы без согласия большого брата, уважаемых старших американских партнеров, устраивают, чуть-чуть было не поубивали евреев. И тем самым, конечно, нужно экстренно поставить вопрос о том, чтобы прекратить американскую поддержку Украины, и не только американскую.
Осталось только обвинить в организации погрома непосредственно евреев, иронизируют комментаторы. Леонид Гозман.
Хватит, наконец, клеветать о нацизме в России. Глава Дагестана все объяснил. Беспорядки были организованы Украиной. Но это еще не вся правда. За украинцами стояли израильские евреи. Те же, которые сознательно спровоцировали Холокост.
Михаил Виноградов.
Начинающуюся потихоньку рефлексию можно свести к несложному выводу. Мы давно победили бы национализм, если бы не происки украинцев и евреев.
Политолог Владимир Пастухов на канале «Ходорковский лайв» отмечает, что вспышки антисемитизма сейчас можно наблюдать не только в России. И в России эта акция не была ни первой, ни единственной.
В принципе, я считаю, что, конечно, очень много хайпа вокруг этого события, потому что для большинства населения оно прозвучало как выстрел. А по сути, ну, я бы его оценил, как никогда такого не было, и вот опять, как сказал бы Виктор Степанович Черномырдин. То есть, первое, это то, что, по сути, мы такую имеем вспышку социального герпеса. То есть, понятно, почему именно в этом месте и почему в этот момент. То есть, в принципе, антисемитизм – это нормальная инфекция, которой поражено не только население народа в России, но, как мы видим теперь в Европе, в общем, значительная часть населения планеты. Я не буду сейчас там в корни уходить, но просто факт остается фактом. Мы видим, что вспышка антисемитизма, она повсеместна, она подпитывается не только естественными оппонентами евреев в этой войне, арабами, но, как и выяснилось, огромным количеством левой, правой и всякой прочей интеллигенции. И в этом смысле Россия не исключение. Кстати, если уж на то пошло, и поджоги синагоги, и убийства раввинов мы наблюдаем и в Великобритании, и в США. То есть это, в общем, тут эксклюзива нету. А странно было бы, что если бы в России ничего подобного не было. То есть проблема состоит именно в интенсивности и в картинке. И вот, понимаете, когда мы задумаемся об этой картинке, то мы поймем, что удивляться надо вовсе не тому, что был еврейский погром. Потому что, как я сказал, где его сейчас нету. А удивляться надо тому, как провалилась власть. Вот это заслуживает обсуждения.
Беспомощность российской власти действительно обсуждают. И очень много. Николай Эпле.
Вот и failed state в классическом виде. Государство бездействует. Понятное дело, оно слишком занято денацификацией. Не до того ему. Какой же позор.
Сергей Алексашенко.
Поскольку ни полиции, ни Росгвардии не видно совсем, можно уверенно утверждать, что не только Чечня, но и Дагестан перестали входить в российское правовое пространство. Неспособность правоохранительных органов обеспечить соблюдение закона является признаком развала государства.
Силовиков в России с каждым годом все больше, но в критических ситуациях они, похоже, оказываются ни на что не способны. В этом смысле погром в Махачкале напомнил пригожинский бунт, отмечает на своем канале видеоблогер Илья Варламов.
Вся эта ситуация еще раз напомнила, что при реальной опасности защитить граждан России некому. Кто угодно может ворваться на территорию аэропорта или объявить марш справедливости и выдвинуться на Москву, не встречая на своем пути никаких препятствий. Ситуация, конечно, ужасная. Не каждый день в России штурмом берут аэропорт и вообще подобных акций, ситуаций, особенно которые направлены против, в данном случае против евреев, да, в России такого, ну, в истории новой России я такого не помню. Если мне не изменяет память, то это вообще первый случай, например, когда штурмом берут аэропорт. И здесь важно остановиться на нескольких моментах. Обратите внимание на полную несостоятельность силовиков. Мы видим, что МВД не контролирует, ну, как минимум, Дагестан, хотя я уверен, что подобная ситуация во многих регионах России. Еще раз, это была не какая-то спонтанная акция. Народ заранее созывали, были анонсы в пабликах, они шли с утра, про это сборище писали СМИ. Дагестан, я напомню, это не самый спокойный регион, и там довольно много военных, ментов, там различных силовиков, но они ничего не смогли сделать, они не смогли защитить аэропорт. Я даже не говорю о том, что они никак не пресекли акцию вообще на корню, хотя это можно было сделать. Но они не смогли защитить аэропорт от захвата. То есть толпа сломала забор, ворвалась на перрон и несколько часов бесчинствовала, гуляла вокруг самолетов, забиралась вот на крылья самолетов, то есть там пытались взломать самолет. То есть происходит какой-то кошмар, который, ну, сложно себе было представить еще недавно в России. Это международный аэропорт. В международном аэропорту дежурят сотрудники ФСБ, те же самые там погранвойска и так далее. Но все они оказались бесполезны. Они переживали не за жизнь и здоровье пассажиров, которые прилетели в Махачкалу. Они переживали свои жопы и просто прятались по своим комнаткам, боясь, что жертвами толпы могут стать они.
Пригожинский бунт вспомнил и специальный корреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин.
Это злая и жуткая ирония. Начавший в чужом доме войну всегда получает ее в своем, но в совершенно неожиданных формах и по поводам, которые сложно предсказать. И вдруг вся репрессивная махина оказывается, как и в случае с Пригожиным, абсолютно не в состоянии ничего поделать. Когда злая толпа погромщиков может отмочалить полицию, никакая полиция лезть не будет, и все это понимают. Остается только поехать на рыбалку в Шойгу или на прогулку на водном мотоцикле.
Действия погромщиков суды расценили как мелкое хулиганство и назначили им аресты на срок от 3 до 10 суток. Председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигулин заявил, что к участникам беспорядка следует проявить снисхождение, так как их действия были спровоцированы внешними силами, в том числе западными спецслужбами. Это возмущает даже Z-патриотов. Закинутый в ОМОН бумажный стаканчик – 5 лет тюрьмы. За штурм аэропорта с погромом – 3-10 суток административного ареста. Это очень обидно и закончится очень плохо, пишет так называемый военкор Роман Сапаньков. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!